Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. В Дагестане в селе Гунип убиты двое пособников-боевиков, а в Кизилюрте разминируют бомбу возле магазина. В Бушере прошла церемония запуска первой иранской АЭС. На парламентских выборах в Австралии побеждает правящая лейбористская партия. В дагестанском селении Гунип при штурме блокированного дома убиты двое подозреваемых в пособничестве боевикам. По предварительным данным, убитые хозяин дома Саадул Магомедов и его жена, передают Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. В городе Кизилюрт обнаружено взрывное устройство у входа в магазин. Жители соседних домов эвакуированы. На месте работают саперы. В городе Бушер в Иране в присутствии представителей России и инспекторов Международного агентства по атомной энергии состоялась официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. Сообщается, что после этого началась загрузка ядерного топлива в реактор. Станция начнет вырабатывать электричество осенью, когда будет присоединена к энергетической системе Ирана. В строительстве станции, которая продолжалась 35 лет, принимала участие Россия. Она также предоставила для АЭС в Бушере ядерное топливо и будет забирать ядерные отходы, чтобы предотвратить их возможное использование не по назначению. В Мособлсуде присяжные в пятницу оправдали четверых подсудимых по обвинению в покушении на убийство экс-главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Невиновными признаны все четверо обвиняемых. Присяжные пришли к выводу, что государственному обвинению удалось доказать только сам факт покушения на Анатолия Чубайса. То, что касается обвинений, связанных с созданием самодельного взрывного устройства, покупкой, перевозкой оружия, нападением на Анатолия Чубайса, все это, по мнению присяжных, государственному обвинению доказать не удалось. Вердикт вынесли поздно ночью. Судья при этом несколько раз возвращала присяжных вновь в совещательную комнату. Адвокат потерпевшего после заседания сразу заявил журналистам, что, по его мнению, неприязненное отношение к его подзащитному перевесило здравый смысл и доказательства обвинения, и именно поэтому присяжные оправдали всех подсудимых.
Рассказывала Марьяна Тарачешникова.
Радио «Свобода». Новости.
Командование международных сил в Афганистане признало факт гибели в пятницу трех мирных жителей, женщины и двух детей в провинции Фарах на западе страны. По сообщению командования, они стали случайными жертвами операции, которую международные силы проводили против видного боевика. Он, как утверждается, обеспечивал переброску в Афганистан иностранных наемников и оружия через иранскую границу. В результате операции были убиты также шесть боевиков, несколько взяты в плен. На юге Афганистана в пятницу в результате нападения талибов погиб военнослужащий НАТО. О его национальной принадлежности не сообщается. На парламентских выборах в Австралии, согласно опросам на выходах с избирательных участков, с небольшим отрывом побеждает правящая лейбористская партия. Лейбористы во главе с премьер-министром Джулией Гиллард всего на 2-3% опережают оппозиционную коалицию либеральной и национальной партии. Согласно последним предвыборным опросам, оба лагеря имели примерно равные шансы на победу. Первые данные подсчета голосов ожидаются в ближайшие часы. В Варшаве обнародовано содержание переданных накануне Польше России 11 томов документов следствия по делу о катастрофе президентского самолета под Смоленском, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзяковицкий.
Главный военный прокурор Польши генерал Кшиштоф Парульский заявил, что переданные России документы – это прежде всего протоколы допросов свидетелей, осмотра места катастрофы, результаты экспертизы фрагментов тел погибших. Говорить более детально о том, что находится в переданных нам из России материалах, мы сможем после их перевода на польский и сравнения с теми материалами, которые у нас уже есть, заявил генерал Парульский. Между тем оппозиция отмечает, что в документах нет главного.
Пакет, который został нам przekazan, не zawiera.
В переданном нам пакете нет самого главного – протоколов идентификации останков жертв катастрофы. Родственники погибших сами говорят, что нет уверенности в том, кто действительно был похоронен.
Кто так направде там часто został похован?
Заявил Антоний Матеревич, руководитель парламентской группы, занимающийся выяснением причин катастрофы. Прокуратура, однако, заверяет, что протоколы идентификации тел погибших будут переданы в Варшаву в течение месяца. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поблагодарил страны мира и международные организации, собравшие уже около 500 миллионов долларов в помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Пан Ги Мун при этом отметил, что сбор средств необходимо продолжать, поскольку помощь предстоит оказывать в течение длительного времени. Число пострадавших от наводнений, оставшихся без крова или испытывающих острый недостаток продовольствия и медикаментов, сейчас оценивается в Пакистане в 8 миллионов человек. Прямые переговоры между Израилем и палестинцами возобновятся 2 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщила госсекретарь США Хиллари Клинтон. По ее словам, официальное приглашение представителям Израиля и палестинской автономии направит ближневосточный квартет посредников – США, Евросоюз, ООН и Россия. На переговорах планируется рассмотреть основные вопросы ближневосточного урегулирования о границах, статусе Иерусалима и палестинских беженцах.
Эти переговоры должны проходить без предварительных условий, при наличии доброй воли обеих сторон и стремления добиться успеха, результатом которого станет лучшее будущее для всех народов региона.
Заявила Хиллари Клинтон. Израильско-палестинские переговоры были прерваны в конце 2008 года после начала израильской операции в секторе Газа. Напомним главные новости к этому часу. В Дагестане в селе Гунип убиты двое пособников боевиков, а в Кизилюрте разминируют бомбу возле магазина. В Бушере сегодня прошла церемония запуска первой иранской атомной электростанции. На парламентских выборах в Австралии побеждает правящая лейбористская партия. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В сегодняшней передаче речь пойдет об истории Николая Куделка. Это предприниматель, который пострадал от произвола сотрудников милиции и, пытаясь добиться правды и привлечь к ответственности виновных, людей, которые разграбили фактически его бизнес, его самого упекли в тюрьму. Он сейчас и расскажет свою историю. Сегодня в студии, собственно, сам Николай Куделка, его жена Лариса и их адвокат Евгений Черноусов. Но, в принципе, для того, чтобы вот начать разговор, я попрошу вас, Николай, рассказать вкратце, с чего вообще начался ваш конфликт с сотрудниками милиции и почему вы оказались за решеткой.
Да. Очень приятно. Спасибо, что предоставили мне возможность, вот, в общем-то, объяснить на самом деле, что произошло со мной вот в 2007 году. То есть я сам предприниматель, занимался бизнесом, значит, занимался продуктами питания, оптовой торговлей по всей России и СНГ. Вот, буквально перед этими событиями в 2007 году, в апреле месяце, значит, у меня интересно стали происходить события. То есть я когда был за границей, находился в командировке служебной, у меня начали происходить кражи, то есть со взломом.
В вашей фирме?
Да, в моей фирме. То есть начали происходить взломы, значит, чистое хищение продукции, вот, вывоз ее, естественно, с территории. То есть было видно, что основательно кто-то был подготовлен к этим всем ситуациям, и заранее все спланировано. То есть это же не просто забежать, схватить сумку какую-то ювелирными изделиями и убежать.
Что выяснилось?
Да, выяснилось, что замешан в этих операциях вот криминальных мой менеджер. Вот, по фамилии Казовков Виктор. Вот, естественно, я когда об этом узнал через службу собственной безопасности, его просто вычислили, что он именно этими вот операциями занимается, криминальными. Вот я имел, так скажем, возможность с ним встретиться без всяких криминальных схем, обсуждений. Вот я просто предложил ему, как он видит решение этих проблем, и вот как мы дальше можем сотрудничать, находясь в одной фирме.
Вы его уволили?
Да. То есть, фактически нет. Он как? Он сказал, давайте встретимся в понедельник, это был пятницу разговора, вот, и мы все во все вопросы обсудим. Ты, Николай, не прав, это какой-то оговор, то есть тебе кто-то не так рассказал.
После этого он пропал?
Да, после этого, вот интересно, вот очень интересная деталь, после этого он пропал на полтора года. Естественно, я как коммерческий человек, я просто понял, ну что я буду гоняться в этой стране, доказывать вот и за руку я этого человека не поймал, вот просто себе же и дороже.
Но зато после этого у вас начались неприятности.
Да, у меня серьезные неприятности возникли. Я вот хотел бы тоже предостеречь вот слушателей, что, как правило, вот видите, я не усмотрел в этом человеке, вот, так скажем, человек, который занимается, живет тройной жизнью фактически, не знаю, в семье, наверное, один, мне он показался всем другим. На самом деле он был замешан чисто вот в разбойных нападениях. Я считаю, что вот как раз он должен был находиться в тюрьме. Но, к сожалению, так получилось, что попал именно я.
Что за разбойные нападения? И главное, при чем здесь милиция? Я вот слушателям уже сказала, что у вас начались серьезные неприятности с сотрудниками милиции.
Да.
Из-за чего?
Да, вот я вот просто объясню, что, естественно, я не был, не, я вообще так вел свою жизнь и вообще свой бизнес так, чтобы никого не обманывать, ни с кем не ругаться, в общем-то, жил нормально, спокойно. Но вот именно вот эта ситуация с вот этим менеджером, да, вот повлияло то, что он обратил, ну, свое внимание, так скажем. Сначала он обратился, как я понял, к каким-то криминальным структурам, как выяснилось потом, потому что я был в суде, приезжали свидетели с регионов, да, и подтверждали, что он неоднократно выезжал в регионы для того, чтобы решить проблему по физическому устранению меня, потому что он понимал, что он замешан в серьезных преступлениях, что он будет нести ответственность, так или иначе. Угу. Ну, ему так показалось. Вот. К сожалению, его там послушали, не знаю, там соглашались, не соглашались. Вот. Он, как я понял потом, он был, оказывается, бывшим сотрудником милиции. Вот это тоже вопрос для меня был странный, это я потом выяснил. Тоже был выгнан за какие-то коррупционные преступления. Вот, начал работать менеджером вот, в коммерческих компаниях, вот, в частности, в моей.
Ну и, судя по всему, оказавшись вот в этой конфликтной ситуации с вами и решив каким-то образом, видимо, обезопасить себя от ваших возможных претензий, да, по возвращению похищенного, как вы говорите, он обратился к своим бывшим коллегам, что ли, милиционерам?
Да, милиционерам. То есть у меня уже, как вот мне докладывали, он обращался к сотрудникам, сотрудникам ФСБ, с которыми он раньше как-то общался, потому что они мне тоже говорили, что, говорит, нам Николай ничего плохого не сделал, почему ты хочешь с помощью ФСБ или других структур фактически, значит, сделать ему что-то плохое, ну, то есть отобрать бизнес или физические какие-то, значит, моменты. Вот, но вот, значит, получилось таким образом, что он все-таки нашел этих людей в лице, вот я хотел бы как раз акцентировать внимание, в лице Департамента экономической безопасности. На тот момент...
Министерство внутренних дел, да, Российской Федерации. Вы, да, считаете их виновными во всех своих дальнейших неприятностях?
Да, полностью. Вот они повинны в преступлениях, которые просто не укладываются. Я сейчас вскользь объясню, что случилось в дальнейшем. Значит, произошло следующее. 18 апреля 2007 года, то есть фактически весна, да, вот, я находился опять-таки же в заграничной командировке, вот, мне позвонили о том, что происходит что-то непонятно. То есть какая-то группа людей в гражданском на этих на машинах, значит, на всех, у всех были иномарки, вот, подъехала, взламывают двери складов моих и начинают, значит, загружать продукцию в какие-то непонятные, никто не заказывал никакие грузовые машины.
А что, чем они это объясняют?
Вот,
что это такое вообще? Значит, у них есть какое-то решение суда на руках?
Значит, вот что происходило дальше?
Постановление.
Вот, как мне объяснили, то есть этот, вот этот процесс сам, он не смогли нам, вот на моем уровне, я, естественно, всем звонил, попытался объяснить, чтобы это надо остановить в срочном порядке, не дать возможность физически вывозить продукцию. Но, тем не менее, опыта и у них полномочий, конечно, на тот момент, по всей видимости, было больше, вот, и, естественно, весь процесс прошел так, как они хотели, то есть под лозунгом.
То есть весь ваш товар, хранящийся на ваших складах, да, забрали и вывезли в неизвестное
для вас неизвестное направление. То есть, вот смотрите, получилось таким образом, что они, подъехав туда, притащили с собой какое-то постановление от какого-то генерала Гулькова. Вот, значит, этот Гульков, вот...
Причем постановление, насколько я понимаю, об осмотре складов.
Да, об осмотре.
То есть там не об изъятии, не
да,
об...
я хочу сказать, что вот в рамках этого постановления к моей компании, на меня лично, не было заведено никаких административных уголовных дел. Тем не менее, почему-то им схватило наглость, вот, не знаю, каких-то документов. Документов мы в БК и в других законодательных не нашли. Какое они имели право вообще без... открытие уголовных дел или вообще каких-либо мероприятий, вывозить всю продукцию.
Мы сейчас послушаем короткое объявление на волнах Радио Свобода, а потом я вас попрошу прокомментировать одну звуковую вставочку, фрагмент, который мы также услышим в эфире.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня супруги Куделко Николай и Лариса и адвокат Евгений Черноусов. И сегодня мы рассказываем об истории предпринимателя Николая Куделко, у которого из-за конфликта с бывшим сотрудником фактически сложился в дальнейшем серьезный конфликт с сотрудниками милиции, и в результате чего Николай оказался в тюрьме, а его бизнес фактически был разграблен. Прежде чем вот продолжить рассказывать о вашей истории, я предлагаю послушать фрагмент, вот звуковой кусочек, и попрошу Николая объяснить, что это такое.
Мне ему дал понять, что они вообще там незаконно действовали. Я говорю, понимаете, что вы изымали товар в случае какого-то представителя колхоза. Ну, не представитель там, ну, допустим, охранник там колхоза, да, еще кого-то. Вы должны пригласить законного представителя фирмы. Это незаконно. Нифига себе. Это так, говорю, выражаться, говорю, человеческим языком, это грабеж. Открытое хищение чужого имущества. Ну, да, мы, типа, всегда так работаем. Ну, говорю, вы неправильно работаете. Говорю, вот вам еще, говорю, повезло, что никто не жалует. Сейчас, говорю, тем более за штатом. Как ни в чем, говорю, я вынужден буду, говорю, вас просто опрашивать тупо. Я должен буду опрашивать. Потому что вы гражданские люди, но никто не будет заниматься вами. Я буду заниматься.
Николай, поясните, пожалуйста, что это за человек? И, я так понимаю, он говорит о том, что изъятие у вас товара было совершенно незаконно. Ну, во всяком случае, это очевидно с его слов. Но кто это такой? Кто говорит о незаконности действий тех людей, которые приехали и вывезли с ваших складов всю вашу продукцию?
Да, это, значит, это уполномоченный Яковлев города Видное, у которого на тот момент находился материал по проверке, по вот этим всем безобразиям, которые произошли с моей фирмой. То есть, естественно, я его не сразу нашел. То есть, это вот буквально интересная процедура. В апреле у меня изъяли, не заведя никаких уголовных дел. Вот, и в августе меня, в общем-то, где-то в июле или в августе, да, вот, направили вот эти деповцы вот именно к этому человеку, что материал у него, все вопросы решай с ним.
Вот. Скажите, вот в таком случае поясните, потому что мне это непонятно. Если оперуполномоченный, материалы дела у которого находятся, сам лично вам в разговоре с вами признает, что да, они действовали незаконно, и я им тоже сказал, что, ребята, вы чего тут понатворили, как вы вообще могли все увести? Тем более вы за штатом, он поясняет, что вообще гражданские люди. А почему в таком случае вот эта история не закончилась вот тогда на том разговоре с этим оперуполномоченным Яковлевым? Почему вам после этого не вернули всю продукцию? И как вообще случилось, что против вас самого начали возбуждать уголовное дело?
Да, вот интересно, вот ситуация. Значит, такое ощущение, что мы живем не в стране, где существует закон, а существует какая-то, ну, какая-то, я не знаю, группировка, которая влияет и решает все судьбы любых людей, значит, собственность любых фирм и так далее. Значит, что интересно, вот как мне объяснил в разговоре этот Яковлев, у меня все записи записаны были на аудиозаписи. Вообще, я с этой публикой уже общался тоже таким вот способом, потому что понял, потом доказать это очень будет сложно.
Да, это я просто хочу слушателям тоже пояснить, что вы практически все свои разговоры, переговоры со всеми представителями властей или близким к ним людям фиксировали на диктофон.
Да, на видео, там сотни часов записи, вот, в общем-то, вот вы включили одну из таких вот очень интересных записей, которая подтверждает, что вот именно к Яковлеву материал попал очень интересным способом. Ему пришли, положили на стол, ну, естественно, вызвав его начальника, приехали люди из Департамента экономической безопасности. То есть это те люди, которые реально изымали этот товар. Понимаете? И объяснили ему таким образом, что шаг влево, шаг вправо, да, или попытка там еще какие-то вынести решения в пользу, так скажем, вот этого Николая, там, этой фирмы, да, мы тебя просто порвем. То есть все мероприятия, просто его держи, материал, и мы тебе будем говорить, что нам делать.
Вот чтобы было понятно, я просто боюсь, что нам эфирного времени может не хватить на то, чтобы рассказать вашу историю, чтобы она стала понятна слушателям. Однажды в один прекрасный день на ваши склады приехали неизвестные какие-то люди, которые потом оказались бывшими сотрудниками или полудействующими сотрудниками милиции. Вывезли весь ваш товар.
Да.
А после при этом не было возбуждено никаких ни уголовных дел, ничего. А после этого, по большому счету, с вами началась фактическая торговля.
Да, торговля. Торговля такая была. Значит, это как в заложники. Вот человека взяли в заложники и фактически так, объявили цену полмиллиона долларов. Вот, естественно, я сказал, ребята, я при чем здесь? У меня нет таких денег, я не нефтекомпания. Первое, что у меня нет...
Вам сказали, давай нам полмиллиона долларов, и после этого мы тебе вернем твой товар.
Да, иначе ты будешь... Мне обрисовали перспективу, ты будешь разорен, фактически у нас все и куплено. Дальше вот на этих записях этот Яковлев подтверждает, что у них все куплено, экспертизы все подложные. И в случае, если ты будешь жаловаться или ходить в прокуратуру и так далее, то ты лишишься всего товара. Я тебе этого не советую, потому что я даже сам не могу вот эти действия, я говорю, вот его зовут Валера, говорю, Валера, вот ты можешь съездить, вот, посетить те склады, куда вы ездили, оформить и так далее, провести процедуру, которая положена по ОПК. Он говорит, они мне это запрещают. То есть товар фактически они разворовали, вывезли по знакомым. Вот я хотел акцент бы сделать, что во время вывоза товара всей этой группы, вот этими, значит, подполковники даже тут два в группе есть, Петров есть подполковник милиции, Филиппов, ну и тут много, 10 человек где-то, вот возглавил эту группу очень, значит, одаренный человек, вот по фамилии Орлов. Вот. Он умудрился таким образом. Он с собой вместе притащил еще одного человека. Роль этого человека играл представитель якобы РФФИ. На самом деле никаких лицензий, ни документов вообще, что он подтверждает.
Российский фонд федерального имущества.
Да. То есть, я так понимаю, у них все это по накатанной. Они вот прикрывшись вот постановлением Гулькова, да, в одном, значит, я хочу обратить внимание, да, начали свои незаконные действия. И вот эти незаконные действия я постоянно фиксировал при вывозе. То есть, не я там, а сотрудники мои, они зафиксировали, то есть, на видеокамеру, вот, на аудиозапись, куда вывозился этот товар.
Николай, с вас потребовали полмиллиона долларов в качестве компенсации за то, чтобы вы... за возвращение товара у этих людей вам неизвестных. Вы, конечно, полмиллиона им не заплатили, но, насколько я понимаю, какие-то деньги вы им все-таки давали. То есть изначально вы пошли с ними на сделку, вы пошли на их условия.
Да, я понял одно, что, естественно, мне объяснили, но когда я приехал, все разорено, у меня куча этих обязательств перед партнерами и так далее. Я понимал, какое... Я занял какую-то социальную ячейку. Когда я туда приехал, я просто какой-то метеорит пронесся, понимаете? Все разодраны эти склады, все валяется. То есть был Коля, сейчас его нету. Ни бизнеса, вообще ничего. И понятно, в таких ситуациях я ходил, конечно, тоже не принял сразу решение. Вот. И я, естественно, подготовил все документы, подтверждающие легальность приобретения товара, предоставил им. Тем не менее, их это не удовлетворило. Они сказали, если ты дернешься, еще раз повторяю, вот вы даже слушали этого Яковлева, то я товар вообще не получу. Естественно, я принял такое решение, ну, потому что на слуху было очень громких дел, что люди умирают. считают, как вот наш премьер-министр говорит, устанете пыль глотать в судах этих. Естественно, это я понимал, что мне легче, наверное, все-таки как-то вот пойти на этот вот и забыть это все.
Сколько денег вы заплатили?
Около 200 тысяч долларов. То есть все эти люди зафиксированы, это Денисов, полковник, вот МВД, значит, Красильников Дмитрий, Алексеенко Павел, то есть все эти майоры, они, я хотел бы тоже вот акцент очень маленький такой сделать, что от Гулькова, вот этого генерала, они приезжали не один раз, то есть это сначала было до этих событий, до апрелевских, они приехали в ноябре 2006 года, также от постановлением Гулькова, также на руки никому ничего не дали, просто дали прочитать, что я такой генерал и так далее. Вот, и предложили вариант проверки быстрый. Вот, назначили встречу у памятника вождя революции, это Ленинские горки там, прямо возле этого памятника. Вот, меня туда привезли, вот, я им передал, естественно, деньги в размере 25 тысяч долларов, вот, и сказал, ребята, больше меня не беспокойте, я ничем криминальным не занимаюсь, просто... Ну, они мне почему-то посоветовали, вот, если ты будешь, какие-то у тебя серьезные проблемы будут, ты на всякий случай наши телефоны запиши. Вот, серьезные проблемы возникли буквально через 4 месяца. То есть они уже приехали с этим же постановлением генерала Гулькова и забрали уже все. Это больше 30 еврофур. Вот, они возили 4 или 5 дней там это все.
А что же произошло? Вы заплатили деньги, вы говорите, порядка 200 тысяч долларов, и тем не менее товар, я насколько понимаю, вам не вернули. Они да. хотели больше или, да. или здесь возникли какие-то другие проблемы?
А потом процедура происходила так, что они начали передо мной разыгрывать а-ля комедию, то есть, грубо говоря, ты сейчас заплатил одним, сейчас нужно каким-то ФСБ заплатить, еще каким-то деятелям, чиновникам крупным, да, на что я сказал, ребят, ну мы же так не договаривались, понимаете, ну мы не знаем, договаривались, не договаривались, во всяком случае, случае, вот, так дело не пойдет. Я хорошо сказал, я предупреждаю вас, я еще раз вы, во всяком случае, если не будет выдан мне товар, я пойду в прокуратуру. И в ближайший день буквально, да, со мной связался этот Яковлев и сказал, мы хотим с тобой встретиться. Ну, не назвал с кем. Я говорю, хорошо, где мы можем встретиться? Он сказал, подъезжай в кафе, в город Видное, где материал находился у него. Вот, там присутствовал представитель РФФИ, вот этот, о котором я говорил, Набиуллин Андрей, якобы представитель, на самом деле никакого отношения к фонду он не имел. Вот. И, естественно, они в присутствии этого Яковлева, да, он мне дал одну вещь понять, что ты сейчас заплатил деньги, а теперь надо платить мне, потому что я держу твой товар. Вот, в общем-то, естественно, я понимал, что криком там, это, вот этими разбирательствами, это, хотя у меня все бурлило в себе, потому что, извините меня.
И вы обратились, насколько я понимаю, в департамент собственной безопасности милиции, да?
Да,
то есть, когда вы поняли, что из вас так и будут бесконечно вытягивать
выжимать,
деньги,
да.
И денег у вас таких не было, то вы решили пожаловаться на сотрудников милиции в милицию же. После чего... привлекли к ответственности каких-нибудь сотрудников?
Вообще никаких. Более того, значит, они меня снабжали какими-то там датчиками, микрофонами. Все эти, часть записи вот этой публикой, с которой я общался, и Яковлев, и другие представители РФФИ, и ДЭПовцев, они все это имели в Департаменте экономической безопасности. Я каждый раз приезжал с ними, докладывал, как происходит, пытаются. Они решили так, что мы, как соберем нужные доказательства, мы обязательно вас вызовем. Вот, и если что, снабдим деньгами, там, это все. Вот, никуда меня никто больше не вызывал.
Но вот. В отношении вас возбудили уголовное дело.
В отношении меня быстренько возбудили уголовное дело. Я даже не успел опомниться, понимаете. Прибегают, вот я живу в центре, на Полянке жил, прибегают туда, значит, путем обмана, там, кого-то затопили и так далее. В 5 часов утра вламываются 6 человек. Вот, хотя я собрал все документы в департамент, все, чтобы показать еще раз свою легальность. Вот, мне сказали, кстати, приходить в понедельник с документами, а сами в обманном варианте, то есть в 5 часов утра забежали, меня на пол, надели наручники и отвезли вот эту на Петровку 38.
В отношении вас было возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства и по факту незаконного использования чужого товарного знака, правильно я понимаю?
Да.
Все это время вы просидели в следственном изоляторе до того, как было вынесено решение суда. И по первому приговору вас приговорили вот за эти преступления к 6 годам лишения свободы.
Да, 6 лет.
А все это время, Лариса, скажите, вы же были рядом с мужем, да, и как-то пытались его поддерживать на протяжении всего этого времени. Известно ли вам, а что в это время происходило вот с теми изъятыми товарами со складов, из-за которых, собственно, и начался весь...
Да, конечно, известно, потому как я по специфике такой все равно наблюдала. Изначально, почему Николай стал записывать эти все разговоры, переговоры, он увидел, и стали звонить с регионов, значит, продавцы сказали, что твой товар продается большими объемами на рынке, а он мог продаваться, потому что у Николая были запатентованы все виды, и именно этот товар мог продаваться, так как фирма не выдавала никаких никому разрешений, значит, он мог только продаваться оттуда, откуда он изымался. Я в один прекрасный день пришла к следователю Монину и сказала: «Алексей Михайлович, вы знаете, что на киевском рынке в большом объеме предлагают такой товар? Что интересно, через буквально...»
Тот товар, который
по идее, должен являться вещдоком. Вот. А получилось так, что в течение уже последующих недель, конечно, оттуда он почему-то исчез. Все следующие, значит, факты продажи мы, следователи, уже не говорили. Ребята, которые всегда Николая поддерживали, ну, вот и сейчас на данном этапе полностью все это собирали на аудио, на видеозаписи, делали контрольные закупки с чеками совсем.
То есть фактически получилось, что Николай сидит в следственном изоляторе, его товар, который был изъят со всех складов, да, который якобы хранится в Российском фонде федерального имущества на ответственном хранении, на самом деле продавался. Да. И помимо всего прочего еще, то есть уже начав продавать эту продукцию, милиционеры или как-то связанные с ними люди требовали каких-то денег якобы за возвращение этого товара.
Да.
Мы продолжим наш рассказ, и я поинтересуюсь в том числе и мнением адвоката об этой истории сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В дагестанском селении Гуни при штурме блокированного дома убиты 5 боевиков и их пособников. В городе Кизилюрт саперы разминируют взрывное устройство, обнаруженное у входа в магазин. Жители соседних домов эвакуированы. В городе Бушер в Иране состоялась официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. Станция начнется вырабатывать электричество осенью, когда будет присоединена к энергетической системе Ирана. Площадь природных пожаров в России снизилась к сегодняшнему дню до 7 тысяч гектаров, сообщает МЧС. Сейчас режим чрезвычайной ситуации сохраняется только в Рязанской области. В Калининграде на сегодня запланировано проведение митинга оппозиционных сил, которые требуют возвращения прямых всенародных выборов губернаторов и принятия закона об отзыве выборных лиц из органов местного самоуправления. В Мособлсуде присяжные в пятницу оправдали 4 подсудимых по обвинению в покушении на убийство экс-главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Среди оправданных бывший полковник ГРУ Владимир Ковачков. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поблагодарил страны мира и международные организации, собравшие уже около 500 миллионов долларов в помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Палестинская сторона приняла в пятницу приглашение Вашингтона участвовать в прямых переговорах о мирном урегулировании отношений с Израилем. Более 50 тысяч человек были эвакуированы из города Даньду на северо-востоке Китая в связи с наводнениями. Командование международных сил в Афганистане не признало факт гибели в пятницу 3 мирных жителей, женщины и 2 детей в провинции Фарах на западе страны. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Николай и Лариса Куделко, а также их адвокат Евгений Черноусов. Сегодня мы рассказываем как раз историю Николая Куделко. Это предприниматель, который вступил в конфликт с сотрудниками милиции по не совсем понятным для него причинам, то есть откуда появился этот конфликт, после чего фактически всю продукцию, которую Николай производил и который торговал, у него изъяли, а с него самого начали вымогать деньги за возврат товара, вымогали полмиллиона долларов. Вот. А в итоге, когда поняли, что, ну, видимо, что денег много не получат, видимо, для того, чтобы вы замолчали, Николай, я так понимаю, вас посадили в тюрьму. То есть в отношении вас было возбуждено уголовное уголовное дело по факту незаконного предпринимателя.
И чтобы скрыть свои преступления.
Чтобы скрыть преступление. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Вот мне интересно, что вы думаете о том, есть ли какой-то смысл, в принципе, договариваться с милицией полюбовно и платить им какие-то деньги, как вот это сделал Николай на первом этапе, пытаясь с миром решить свой конфликт. Или нужно сразу же звонить во все колокола, обращаться в прокуратуру, в департамент собственной безопасности и пресекать вот такие действия незаконных милиционеров на корню. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Вот, как рассказала Лариса Куделко, жена Николая, в то время, пока Николай сидел в следственном изоляторе, в отношении него было возбуждено уголовное дело и длилось следствие, вы обнаружили, что товар, который был
успешно изъят продается, да,
у вашего мужа, успешно продается. При том, что фактически вот к этому моменту у вас были сведения о том, что этот товар находится на ответственном хранении или о том, что он уже уничтожен. Что говорили?
Практически было уже готовилось постановление об уничтожении товара из-за того, что была экспертиза контрафакт, и фальсифицированный товар был признан. На самом же деле товар не мог быть утилизирован только априори потому, что он в таких количествах продавался на рынках Москвы и регионов.
Во всех крупных сетях вот, российских и нареканий, и доказательств в суде не было представлено никаких. Только вот одно обвинительный уклон следствия, который напечатали на компьютере, а потом красиво перенесли это вот в приговор.
Зато материала дела красиво лег договор об утилизации этой кофейной продукции. На самом же деле, когда Николай, значит, освободился, ну, к этому еще подойдем, каким образом, да, был сделан запрос фирмы, туда съездили представители фирмы, и то, что мы узнали, это вообще волосы становятся дыбом.
А что вы узнали?
О том, что априори там не может быть утилизирован данный товар только лишь потому, что лицензия данного предприятия не позволяет утилизировать пищевые отходы.
То есть фактически вам в вашем деле, к вашему делу был подкреплен поддельный документ.
Да, мы показали на обозрение этот документ. Он сказал, что в принципе, как бы фабула нашего договора, но подписана она генеральным директором. Генеральный директор экополигона Щелково, он никогда не занимается утилизацией, занимается только этим два человека. И априори, говорит, это не может быть, потому что у нас твердые бытовые отходы. Но для этого, помимо того, что, увы, я вижу, говорит, это пустые, не эти талоны. И, значит, этот договор, он должен включать в себя еще...
Нет, я хочу
еще
пояснить.
Еще какие-то документы. Да. То есть, фактически это были поддельные документы, которые появились в материалах уголовного дела.
Которые следователь Монин, подполковник по особо важным делам, легализовал эти документы через уголовное дело.
Следственный комитет МВД России.
Позвонил Сергей из города Железногорска в эфир «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, меня зовут Сергей Викторович Нестеренко. Я являюсь генеральным директором компании «Дель Франш». Я подтверждаю полностью то, что я сейчас слышу в прямом эфире от Николая и Куделка. То есть я видел все правонарушения сотрудников милиции, которые существующие. Я готов подтвердить это все в любом варианте. Вот поэтому, можете задать вопросы.
Сергей, вот раз уж вы дозвонились, скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, почему до сих пор никто из сотрудников милиции, которые так или иначе были задействованы во всей этой истории, не понес ответственности?
Ну, как вы думаете...
При таком количестве фальсифицированных документов, которые находятся в деле...
А как вы думаете, если сейчас ситуация такая, что куча заявлений, которые подаются в одно, второе, в третье ведомство, да, они просто фильтруются. Просто люди, которые существующие, даже подаются в одно, второе, третье, и просто отбрасываются, понимаете? Это сейчас ситуация, она неконтролируемая.
То есть вы считаете, что причина ухода от ответственности милиционеров заключается в том, что жалобы граждан на их действия просто не доходят до тех, кто компетентен их рассматривать. Владимир из Новгородской области также дозвонился на Радио Свободу. Скажите, Владимир, вот вы как считаете, имеет смысл пытаться договориться как-то с милиционерами и заплатить им какие-то деньги, чтобы избавиться от проблемы, или нужно сразу на них жаловаться и звонить во все колокола и вступать с ними в неравную зачастую битву?
Я хочу сказать, что ни один, ни второй вариант в нашем государстве на сегодня не подходит абсолютно. Угу. Первое, с кем договариваться, второе, кому жаловаться.
Так, а в чем проблема-то тогда?
Проблема в том, что есть такое понятие «закон», и он один должен быть для всех.
Да.
Такое понятие на сегодня в России отсутствует. Понимаете, я сожалею, конечно, и я представляю, что пережил человек. Я позвонил только по одной причине, что мне искренне жаль этого человека, поверьте мне. Меня рвать-то нечего. Мне, кому я нужен с доходом в $1000? Рвут тех, у кого есть что снять.
Вот я спасибо, Владимир, за ваш комментарий, а я адресую свой вопрос Евгению Черноусову, адвокату Николая Куделка, который также сегодня с нами в студии. Расскажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, а почему вообще такая история с Николаем сложилась? Вот это получилось, как предположил наш слушатель, из-за того, что у него было слишком много денег, которые жаждали поделить между собой люди, зарабатывающие значительно меньше, или по какой-то еще причине?
Я полагаю, что это типичная ситуация, плачевная драма для всех предпринимателей России, а просто одна из жертв – это Николай Куделко. В чем заключается проблема? Сотрудников БЭПа, ну, надо сказать, что это за сотрудники? Это, вы знаете, была в Советском Союзе такая служба – БХСС, борьба с хищением соцсобственности, и они оттуда плавно перешли в наши, в Россию, в современность, хотя у нас никакой собственности нет государственной, и в том же составе, ну, там часть сократились. И те же методы. Так вот, они вычисляют крупных поставщиков, допустим, на рынок там, вот, кофе, как в данном случае, какао, потом вычисляют, а есть ли за ним там какие силы, силовики,
крыша.
И когда человек честно работает, а что ему крыша? А в данном случае это тот вариант, честно работал. Вот тогда не подъезжает. И подъезжает, обратите внимание, подъехали. Я смотрел эти документы. Постановление якобы вынес постановление сам генерал. Обратите внимание, это величина. Замначальника ОБЭП МВД Российской Федерации Гульков. Это просто не на фирменном бланке. 4 постановления, значит, под разными номерами, один к одному написан. То есть, первый вариант.
Подписанный собственноручно генерал.
Да, подписанный, собственно, там не написано генерал. Я работал в центральном аппарате, ну, 30 лет работал в МВД, полковник милиции. Я знаю, в центральном аппарате, что такое генерал. Генерал никогда не подпишет, если там не будет подписи начальника. То есть, наша версия такая. Это документы поддельные.
Изначально.
Изначально. И там фигурирует вот в том эпизоде, что мы прослушали, что это гражданские лица. Теперь надо разбираться. Они были в это время, работали в штате. Возможно, их уже сократили.
К тому моменту.
Или там вывели за штаты, скорее всего. И они действовали, чтобы какие-то...
Но деньги... схема уже была отработана.
Схема отработана. Так вот. И после этого, безусловно, действия вот Николая должны быть все-таки более настойчивы, он должен обратиться в прокуратуру, бить по всем колокола. Он это не сделал, ну, по разным причинам.
Нет, но Николай пытался с ними договориться. Я думаю,
договориться
что
это не надо договариваться. Это только вот он начал договариваться, привел к тому, что все лишился, еще 6 лет ему дали. Это ни в коем случае надо просто бить. Ну, здесь обратите внимание. В чем проблема? Проблема в том, что он действительно стал обращаться. Ведь люди думают, вот есть департамент собственной безопасности, служба МВД, милиция. Ну, вообще, откровенно говоря, я как вот бывший работник в 95-м году ушел, не было этой службы. И был порядка в десятки раз больше. Вот создали эту службу, привели к тому, чтобы стало плохо, очень плохо в милиции. Надо реформировать, все, дальше некуда ехать. Вопрос, а зачем вы организовали эту службу? Так вот, это подтверждение. Смотрите, обратился в службу собственной безопасности. Какие-то там аппаратуры туда-сюда. У них там прослушка телефонов и так далее. Почему вы таким образом допустили и не проверили, что человек ускорили, что он сел туда? Надо разбираться с теми, кто проверял, была ли слита информация, не была. То есть служба безопасности в данном случае плохо. Вот Лариса напротив меня, жена, она обратилась в центральный аппарат
на Пионерской.
И вы знаете, ноль.
Заявление самое преступление
вот со стороны сотрудников. Вот надо разбираться с этой службой. Вот для чего? Поэтому...
На ваше заявление даже не отреагировали?
Вообще не ответ ничего.
А более того, есть еще такая проблема. Они, а потом через адвоката, просто сказали, что тебе будет это дороже стоить, потому что твоя жена не дружит с головой и обратилась на нашу же крышу. Это говорит о том, что все это фильтруется.
То есть получается, что ситуация это абсолютно беспросветная. То есть человек, даже если он и хочет как-то бороться и противостоять сотрудникам милиции, пожелавшим как-то поживиться за счет человека, да, он ни поддержки нигде и не найдет.
Нет, не совсем.
То есть получается, ты приходишь в департамент собственной безопасности милиции, жалуешься на них, а тебе тут же вот то, все, что
ускоряет
ты им рассказал...
Ускоряет процесс ареста.
Да, и становится известно тем, про кого ты это все
просто
рассказал.
Просто ускорился процесс ареста.
Мы говорим о данном случае, мы говорим на уровне версии. Это потому что у нас есть такая версия, надо ее проверять, надо расследовать. И, кстати говоря, единственный сейчас в России, первый случай, когда Николай Куделко напишет, и уже написал текст под заявление о возбуждении уголовного дела в отношении тех сотрудников собственной безопасности, вот этого МВД, которые допустили халатность, и в результате чего он сел, они не проверили, они его не защитили. И это заявление пойдет, значит, Бастрыкину, поскольку там центральный аппарат. Так вот, есть выход. Надо было ему, конечно, он не знал, обратиться правозащитникам. Это луч света в темном царстве в России. Это единственные люди, которые помогают, и которых боится милиция, власть, вот эти генералы боятся, поскольку они понимают. Есть средства массовой информации. Но он это не сделал. Теперь он понимает, что это ошибка. Потому что надо бороться, использовать все имеющие в России возможности.
Ну, не знаю, я бы тоже не сказала, что милиция как-то боится правозащитников. Во всяком случае, последний пример, это как раз, может быть, на них обращают внимание какое-то, но то, чтобы их бояться, по-моему, коррумпированные сотрудники органов внутренних дел вообще не боятся ничего. Ни правозащитников, ни даже собственного начальства, поскольку знают, как можно выкрутиться из вот всех подобных.
Не, Марьяна, нет, неправильно. Вот смотрите, я что говорю, вот все мои дела, которые я выиграл, а с милицией, к сожалению, приходится бороться очень много, именно вы не думаете, что вот сотрудник милиции, там совсем у них мозгов нет. Это вон там грамотные, хитрые люди. Они понимают, что если засвечена информация, то есть такой фильм хороший, никто не хотел умирать. Они в сторону уйдут, они будут искать другой объект. В этом случае просто не было выстроена защита с учетом возможности России. Еще раз говорю, кроме правозащитников, кроме СМИ, надежды нет. Прокуроры подписал обвинительное заключение. Суд, обратите внимание, суд, приговор суда. Я читал приговор, это не участвовал, я вот на стадии такой же сейчас. Вот,
обжалование,
будем говорить, порядки надзора у нас есть. В приговоре не написано, а куда там обязана судья написать, вещдоки куда должны быть деты.
Вот тот изъятый товар. Так,
вот, там не написано. А почему не написано? Следователь вынес постановление об уничтожении. Да, УПК,
до решения суда.
До решения суда. Да, УПК один пункт там есть, предусматривает, когда взрывоопасные там объекты и так далее. Но даже в этом случае должно быть судебное решение. А судебного решения в деле нет.
Судебное решение на уничтожение.
На уничтожение, на той стадии, когда следует. Так вот, судья, принимая дело, видя, что предмет судебного разбирательства все уничтожено, что нет уже состава преступления, что все это незаконно. И она берет производство еще 6 лет.
Тем не менее, да, и приговаривает человека к 6 годам. Да. Причем
вот
за такие страшные
вот
преступления. Это, да,
Марьян, я хочу еще слушателям пояснить, что дело в том, что когда постановление он выносил об уничтожении Монин, как вы думаете, какой фирме он передал это уничтожать? Той же фирме, которая изымала, которая не имеет ни лицензии, ни аккредитации в фонде имущества и так далее.
Было заведено
и против которой
дело,
было возбуждено уже год назад. Точно за такие же махинации с электроникой, с евросетью и так далее.
Это знаменитая фирма «Транзит Север-Юг».
«Транзит Север-Юг». Они под этой ширмой просто выбрали, они знали все эти механизмы. У меня такое ощущение, что все подделки и фиктивные договора, какие-то фальсификации, все легализуется вот на газетном, 500 метров от Кремля, понимаете? Это не где-то следователь за Уралом, это следователь по особо важным делам. Хочу обратить внимание, что, проведя полтора года следствия, ко мне в тюрьму вообще никто не приходил, понимаете? Я там находился находился просто в пыточных условиях. Я постоянно там смотрел какие-то гладиаторские бои, какие-то отъемы чужого имущества там на воле и так далее. То есть там происходит все то же самое. Там они все, вот эти группировки, которые на самом деле, которые грабят, убивают людей, понимаете, я среди их не находился. Меня там покупали, продавали как товар на рынке, понимаете. Я когда заехал в нормальные, более-менее условия, в три человека, через три дня я очутился у какого-то чеченца, который мне все рассказал. Какая у меня недвижимость, как я должен ее переписать красиво, чтобы у меня и жена осталась живой, и все нормально было. А вечера мне не рассказал, как он дружил с Басаем и Радуем, понимаете? Вот, то есть мы вот собираемся вместе, мы всегда вспоминаем, кто с кем встречался, какие-то обсуждения. Вот я постоянно это слушал.
То есть прессинг не прекращался даже прессинг в следственном изоляторе, при том, конкретно... что следователи к вам не приходили. Так,
вот послушайте, никакие сначала это был такое изъятие, потом шло вымогательство.
По эстафете.
Потом поняли, что они ничего не могут возбудить, и он ходит уже и в ДСБ, и везде. Я для них стал опасен. Они просто возбудили уголовное дело, вот, в
Следственном
комитете.
И передали по эстафете Следственный комитет.
И Следственный комитет приписал мне заводы-пароходы и начал тут же...
Незаконное предпринимательство.
Да, послушай, Ларис, я вот эту другую часть хочу объяснить. Что в тюрьме прямо происходил прессинг отъема моего имущества. Это уже не бизнес.
Того, что осталось.
Того, что осталось. Недвижимость, земля у меня там, движимое имущество. Я вот сейчас звоню людям. Вот у меня были машины и джип были грузовые.
Признаны вещдоком.
Они просто по постановлению следователя также были изъяты. И как вот, Марьяна, как вы думаете, кто на них сейчас ездит? Совсем другие собственники. Я звоню этому собственнику, говорю, верните мне машину, вы на чужой машине ездите. Он говорит, а вы обращайтесь в суд. Я говорю, вот посмотрите, я побывал в тюрьме, у меня всего лишили, это что, нормально? Я вот вышел нормально и хожу, и еще и доказываю, что это была моя собственность, понимаете? Я хочу предостеречь себе, никакие документы, смотрите очень внимательно. Попадая в Следственный комитет буквально на полдня или на 3 секунды, вы можете лишиться любой собственности.
И, вот я постоянно...
и свободы. Самое главное у человека и тоже, и свобода, и здоровье. Я всего там лишился. Вот представьте, я мастер спорта по плаванию. Я постоянно два раза уезжал, у меня больница приезжала, забирала.
Да,
а больница приезжает только в экстренных ситуациях. Вообще, чтобы вызвать больницу или выйти то по состоянию здоровья, ну, это надо, знаете, иметь такое, 10 дней до смерти. Вот фактически уже родственники готовят гроб, и тогда тебя еще куда-то выпустят. А до этого, неважно, ты там мобильный украл или еще какие-то вопросы, понимаете? Вот эта вся гулаговская система заточена на то, чтобы сломать человека, понимаете?
Николай, вы знаете мне, что поясните? Вас обвиняли в незаконном предпринимательстве и незаконном использовании чужого товарного знака. Вам за это дали 6 лет.
Да.
Кассационная инстанция этот приговор отменила.
Да.
И фактически, признав, ведь, насколько я понимаю с этого приговора суда, фактически признав вас невиновным в совершении этих преступлений, но, тем не менее, приговор не был оправдательным, да? Вам дали ровно столько, сколько вы уже отсидели.
Вы правильно заметили, я вас хочу тоже пояснить. Если бы на тот момент, на момент касации, я сидел полгода или год, мне бы дали ровно столько, сколько я тогда обсидел. Вот я на тот момент просидел 3 года. Вот в пыточных условиях фактически не двигаюсь, понимаете, в СИЗО. Где-то постоянно, вот я вам говорил, что я постоянно там видел, как от наркомании умирают люди, как не оказание помощи просто вообще. Вот то, что с Магнитским, я с утра до вечера каждый день засыпал и молился Богу, чтобы остаться живым. Вот.
Конечно, на касации я хочу сказать большое спасибо. Благодаря общественному все-таки резонансу, благодаря тому, что все-таки консул нашего Литовской Республики был на основных заседаниях.
Да, вот мы, кстати, не пояснили здесь для слушателей.
Я просто, я понимала, что что-то надо делать, и как бы как власть уже получается средство массовой информации. Я, конечно, благодарна и также главе, значит, бизнес-солидарности Ане Яковлевой, потому что она удивительно вот неравнодушный, правильный человек. Я
когда обратилась... Ну, конечно, она сама была в таких же ситуациях.
Да, я обратилась к ней, потому как такая получается система, что уже ищешь знакомых, кто был где-то, или знакомишься, и она объяснила, что только средства массовой информации, только вот тому, что ты какой-то резонанс делаешь. И что удивительно, консул Литовской Республики, он побывал на всех мероприятиях, я не знаю, каким образом, может, почему именно коллег, это, кассационная судебная коллегия так снизил наказание? Потому что я думаю, что Николаю дали возможность поговорить. Обычно это в основном бывает без изменений. Он говорил 15 минут, он говорил и поднимал, и показывал, какие есть у него в материалах уголовного дела документы. Ну, я думаю, что...
И ссылался на те доказательства, только, которые могут подтвердить, что эти документы фальшивые.
Фальшивые. И изначально он говорил о том, что дело было заведено только с той целью, чтобы...
Лишить его бизнеса.
И прикрыть свои незаконные действия. Потому товар был продан. Вещдоков нету. Товар
они воздух, они фактически просто систему координат изменили, понимаете? Вот представьте, смерть Тутанхамона и как бы посадка Куделька. Ну вот они взяли, соединили и начали как-то там лепить. Ужас ежом. Вот. И я что хочу обратить внимание, что вот я вот опять-таки возвращаюсь к личности генерала Гулькова. Вот я когда находился в тюрьме, я просто анализировал. Вот представьте, они берут у меня деньги возле этого памятника, вождю революции, понимаете? В одном кармане у него этот, постановление этого Гулькова,
лицензия,
а в другом он пихает деньги. И кричит, как ему тяжело работать, понимаете? И причем это находились три майора из этого департамента. Все они сейчас за штатом. И вот заметьте, сотрудники 28-го отдела УРБ номер 6. Как мы узнали после изъятия, весь отдел был уже за штатом. Так я представлю, есть еще...
То есть он уже был расформирован, да, к тому моменту, как вам принесли и показали это постановление.
Да, Марьян, представьте. А я догадываюсь, что есть еще и 21-й какой-нибудь отдел, и 14-й. Вы представьте, что там гуляет? Какая, это же не насморк. Вот я хочу сказать, что коррупция, это уже не уровень насморка, это на клеточном уровне, понимаете? Там просто, и вот я приезжал как на работу в департамент экономической безопасности, там как на стоянке, как у отеля «Хилтон», понимаете, находятся эти, только «Майбаха» не было. Они там уже и с пультом открывают эти, как его, шлагбаумы, заезжают. Это сотрудники, молодежь, 30-35 лет, понимаете?
Да и вывозили нас на «Лексусы»
и на самое интересное, заходят в эти заведения, в свой департамент, я же там с часами стоял, вот постоянно приходил, то с утра, то вечером. Заходит, вы не поверите, просто оглядываются постоянно, нет ли за ним чужой тени, понимаете? То есть они сами уже чувствуют, где они работают, понимаете? Вот те безобразия, которые, конечно, со мной случились, я просто так это дело не оставлю. Я вот, пользуясь случаем, хочу сказать то же самое, что обязательно граждане, вот, милиционеры, там, те, кто повинны в этих преступлениях, вы будете нести ответственность. Вот.
То есть вы сейчас, я правильно понимаю, вы сейчас жаждете крови, как это называется?
Нет, да? Я просто принципиальный человек. Понимаете, побывать в тюрьме в таких условиях, остаться человеком, ведь поверьте, там унижение, постоянно пытки и так далее. Там постоянно все это происходит. Вот. И, естественно, вот выдержать, остаться человеком, где ты не должен принимать экзекуциях, там приходят там какие-то люди, которых там ты... А вот они накидываются все, и начинает избиение.
У вас сейчас задача минимум заключается в том, чтобы вернуть то, что у вас отобрали, и привлечь к ответственности тех, кто в этом виновен, или все-таки несколько иначе вы себе представляете?
Нет, вы понимаете, сейчас принципиально, вот я каждый день ждал, вот как дембеля этого дня, я рано или поздно, вот меня выкинули за ворота, вы не поверите, мне дали 150 рублей на Каширском централе и СИЗО, причем выпускать должны были раньше, а выпустили, то есть наоборот, выпустили раньше, выпускать позже. Надеялись, что какие-то могут быть, значит, провокации со стороны, так скажем. Хотели по-тихому все это спустить на тормоза, но я по-тихому это не оставлю. Вот я предупреждаю этих граждан, которые повинны в этом разграблении и так далее, что настанут перемены в вашей судьбе. А вот насчет ваших жен тоже пускай ждут, понимаете, вот как наши жены ждут.
Что
так...
это за угрозы такие?
Нет, не угрозы, я имею в
виду, человека,
просто когда вы садите людей, понимаете, вы хотя бы обращаете. Вот хочу обратить внимание, подписывал мое заключение Гринь, понимаете, зам генерального прокурора. Так вы хотя бы...
Обвинительное заключение.
Обвинительное, вы хотя бы прочитайте, что вы подписываете. Там одна фальсификация, понимаете. И мне просто трудно вот совладать с собой. Я просто такое отношение, мы пишем и президенту, и везде. Все опять по кругу спускается туда, на кого мы жалуемся, понимаете?
Ну, Евгений Асимович. Да, я могу сказать вот просто подытожить. Конечно, вот... Вот я смотрю на Николая и представляю, что он отсидел 3 года, всего лишился. Конечно, у него эмоции перехлёст идет. Тем не менее, мы сейчас будем делать только по закону. Только по закону. Наша задача вернуть ему все имущество, привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, если они сотрудники. И мы эту задачу будем выполнять. И отменить порядки надзора, тот, мы считаем, незаконный, необоснованный приговор, который судья фактически узаконил там некоторые моменты, хотя... Мы, наша версия, там фальсификация. И самое главное, вот под постановление был написан пункт, статья 11, пункт 25 закона о милиции. После этого, еще прошло года, когда уже президент Медведев исключил этот пункт из закона милиции, поскольку было понятно, что сколько этим пунктом проникали туда под видом осмотра коммерческой структуры милиционеры, и сколько таких дел возбудили. Его просто сейчас исключили, чтобы вы знали.
И лишили слава... кормушки.
Да, и слава богу, лишили кормушки. Уже президент вынужден был ничего не может сделать с этими людьми, просто исключить. Вот поэтому сейчас вопрос стоит, вот это УБЭП и так далее, реформа милиции. Для чего вы нужны? Отчитайтесь. Что вы сделали полезно для государства? Вот. Или только одни к вам жалобы? Это самое много жалоб к этому подразделению. Вопрос очень серьезно стоит. Это государство наше, мы государство, мы люди, откровенно. Это люди другого государства, Литвы. Они опорочили наше государство. Вот такими законными действиями недобросовестный сотрудник милиции.
Просто иностранные предприниматели, они как бы боятся сейчас что-то делать в России. Вот те, которые его коллеги, партнеры, они очень осторожно вот звонят, здесь спрашивают.
Здесь было очень важно,
как?
Да.
Как, Николай?
Ну... Очень было важно отметить, я вот упустила этот момент, пояснить просто слушателям, причем здесь, кстати, и консул Литвы, что Николай является, и Ларис, вы являетесь да. гражданами да. Литвы, да. но бизнес и жили вы все время да. на территории России, может быть, и поэтому вас посчитали такой легкой добычей, в том числе и те недобросовестные сотрудники милиции, которые пытались вымогать с вас деньги, которые фактически разграбили ваш бизнес. Наша передача, к сожалению, подошла к концу, но, тем не менее, я надеюсь, что история Николая Куделка вас тронула и не оставила равнодушными. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были Николай и Лариса Куделка, их адвокат Евгений Черноусов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Группе негодяев не удастся сорвать развитие семьи.
В эту субботу, 21 августа, у нас начинается этап...
Еврокомиссия очень озабочена любой дискриминацией.
Лайманас Банкаускас был задержан 16 августа и находится в следственном
изоляторе. Чтобы как-то привлечь к себе внимание, демонстранты двинулись к зданию парламента, что в центре столицы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».